2. На Тора-Бора опустилась полночь. Ливень был таким сильным, что затруднял полет. Однако, согласно прогнозу погоды, скоро он должен был закончиться. Жнец продолжал слежку за лагерем талибов, на который планировалось нападение. Тот самый, за которым уже целую неделю наблюдал Марк. Лагерь был небольшой, от силы на дюжину партизан, или, может, чуть больше. Нужно было найти одного мужчину, толстяка весом под 250 фунтов, ростом около 5 футов 9 дюймов, с длинной бородой с проседью, одетого в длинную синюю рубашку и белый тюрбан. Никто не знал, зачем его искали. Подразделение поддержки любило так развлекаться. Хотя у Марка был такой же уровень доступа, как и у них, время от времени они играли в игру «Найди то, не знаю что». Как правило, это лишь затрудняло выполнение миссии, но сегодня Марку было все равно. Его не должно волновать, зачем понадобилось искать того парня. Определить цвет рубашки через экран камеры ночного видения, да еще и с расстояния 20 тысяч футов – нелегкая задача. К счастью, пилот предыдущей смены уже нашел нужного человека, так что Марку оставалось только держать его под прицелом и подсвечивать лазерным лучом, чтобы сухопутный отряд мог обнаружить цель с помощью очков ночного видения. Также от него требовалось передавать информацию подразделениям, когда начнется облава. Марк должен будет обнаружить места возможной засады и сообщать о местонахождении противников, чтобы их можно было уничтожить или взять в плен, или на худой конец избежать перестрелки. Если станет по-настоящему жарко, ему прикажут нанести ракетный удар. Но Марк сомневался, что до этого дойдет. Там будет целый взвод, состоящий не менее чем из 30 вооруженных до зубов солдат. Учитывая эффект неожиданности и подробнейшие разведданные о каждом квадратном дюйме лагеря и передвижениях террористов, все закончится быстро. Ливень стих до легкой мороси, и координатор миссии сообщил, что отряд готовился к нападению. Около десятка террористов спят в пещере в 200 метрах направо от главной дороги. В 100 метрах слева от нее фургон с оружием. Еще через 30 метров палатка, где находится цель. На склоне холма прячутся 8 человек. Если сунетесь туда, они разнесут вас на куски. Подсвети их, чтобы ребята могли их увидеть. Оператор высветил лазером партизан, засевших на холме. Они высветились для приближающихся солдат, словно искры фейерверка, и снайперы сняли всех, одного за другим. Операция шла невероятно гладко. Солдаты шли вперед, стреляя без предупреждения, и сразу же уничтожили несколько талибов. Особо упорные сопротивлялись, произошло несколько стычек, и пара американских солдат погибла. Один солдат напоролся на самодельное взрывное устройство у входа в лагерь и превратился в мокрое красное конфетти. Марк наблюдал за происходящим через экран камеры ночного видения, поэтому красная кровь и ошметки плоти виделись ему зелеными. Еще один человек упал, когда пуля прошила ему голову. Некоторые партизаны сдались и были взяты в плен. Цель, за которой следил Марк, попыталась сбежать через холмы, но оператор подсветил его лазером, так что солдатам не составило труда отследить беглеца и проследовать за ним. Они поднялись на холм совсем близко от мишени, и вот тут все пошло наперекосяк. Мониторы озарились зелеными вспышками, под ногами солдат одна за другой взрывались самодельные бомбы. Всего через пару минут половина взвода была мертва или ранена. Их тела были изрезаны осколками бомб и опалены пламенем. Это был кошмар. «Там остались люди!» «Нужно немедленно отправить подкрепление и вертолет с медиками! Выполнять!» — прокричал Марк в свой микрофон, глядя на то, что осталось от отряда. Остаток дня прошел как в тумане. Марк наблюдал, как черные ястребы забирают раненых и мешки с трупами. Следил за допросом прямо под открытым небом, в ходе которого несколько боевиков были избиты до полусмерти. Ужас от происходящего просачивался в его мозг через глаза и уши, подобно вирусу. По пути на планерку и во время заслушивания докладов он чувствовал себя больным. Что тут можно было сказать? Миссия обернулась катастрофой. Его миссия. Это он не предупредил о самодельных взрывных устройствах. Это он проворонил бомбы. И погибли люди. Марк забрался на водительское сиденье своей машины и отъехал от базы. Прежде чем свернуть на шоссе, он остановился и заплакал. В бардачке лежал Глок 40-го калибра. В этом вся прелесть Невады. Оружие мог достать любой человек, лишь бы у него не было судимости. А военному было еще проще. Он извлек магазин и проверил его. Полон. Снял пистолет с предохранителя, взвел курок и сунул ствол в рот. Металл скрипел на зубах и имел привкус сажи. Марк подумал, как было бы здорово застрелиться прямо перед базой. Представлял, как полицейские вытаскивают его труп из машины, как из дыры в голове на дымящийся асфальт вываливаются мозги, пока его оттаскивают в сторону, а проезжающие мимо солдаты и их семьи останавливаются поглазеть. Но затем каждый из них вернется к своей жизни и забудет о нем уже через неделю. Дети вырастут без отца и забудут его голос. Изабель снова выйдет замуж. И у Люка и Кэрри появится новый отец. В их доме больше никогда не прозвучит имя Марка, а память о нем поблекнет, как фотографии в старых фотоальбомах, которые будут упакованы и убраны в гараж, как только новый папа переедет. Последним воспоминанием детей о нем будет то, как он наорал на продавщицу в закусочной, а Изабель — то, как у него не встал. Марк не мог допустить этого и вытащил Глок изо рта. «Нет, я не уйду вот так вот. Кто бы мог подумать тогда, в 2000-м, когда он только поступал на службу в ВВС США, что однажды вялый член спасет ему жизнь». Марк тряхнул головой, невесело усмехнулся и сдвинулся с места, направляясь к съезду на шоссе. Была суббота, так что не было необходимости забирать детей с балета или бейсбола, что давало ему возможность побыть одному хотя бы пару часов, прежде чем возвращаться домой. Он помнил, как дети смотрели на него в последний раз. Они боялись его. Даже взгляд Изабель стал настороженным и подозрительным. Она даже спросила, не изменяет ли он ей. Хотел бы он, чтобы все было так просто. Марк вывел свой Шеви на 95-ю автостраду, через полчаса добрался до 215-й и ехал на север, пока дорога не слилась с 15-м шоссе, ведущим на юг, подальше от его дома. Он не имел понятия, куда едет, просто ехал, куда-то вдаль. Добрался до бульвара Лейк Мид. Оттуда до площади Мартина Лютера Кинга, все еще не осознавая, куда ведет его маршрут, пока не остановился перед церковью. Баптистская церковь Маунт Грейс представляла собой приземистое белое здание, в котором прежде располагалась бакалея. Белые стены, шпиль и крест выцвели и вызывали ассоциации с древней яичной скорлупой, покрытой коричневыми разводами из-за воды. Бетон на парковке потрескался и осыпался. Сквозь трещины пробивались сорняки, которые достигали более 2 футов в высоту. В некоторых местах бетона не было вовсе, и машины стояли припаркованные в грязи. На тротуаре перед зданием красовался рекламный щит с надписью «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Но многих букв не хватало, так что на самом деле там говорилось «Так злю Бог, что дал на го родного». Эта цитата из Библии была известна всем и узнаваема даже без половины букв. Каждому и так было ясно, что написано на щите. Однако каждый раз при посещении церкви Марк сожалел о том, что никому не хватает уважения к этому месту, чтобы восстановить надпись и покрасить здание. Даже на вывеске над дверью, гласившей «Церковь», недоставало буквы «Р», так что на ней было написано «Баптистская церковь Маунт Грейс». Машин на стоянке было немного. Субботняя служба пользовалась меньшей популярностью, чем воскресная. Марк припарковался на одном из многочисленных пустующих мест перед зданием. Он пожалел о том, что не успел переодеться. Все-таки это не одна из тех церквей, куда можно приходить в каком угодно виде. Люди, стекающиеся сюда на воскресную службу, надевали лучшее, что было в их гардеробах. Так что Марк чувствовал себя довольно неловко. Но сегодня он нуждался в утешении, и эта потребность была сильнее тщеславия. Когда Марк вошел внутрь, хористы уже пели. Он уселся на одну из скамей в задней части зала рядом с чернокожей женщиной с белыми волосами до плеч, прикрытыми розовой шляпкой с вуалью. Женщина была до того тощей, что казалось, что ее тоненькие запястья вот-вот сломаются под тяжестью Библии. Рядом с ней сидели двое мальчишек, примерно того же возраста, что и Люк. Вероятно, она их бабушка. На мгновение Марк задумался, где же их родители. А затем улыбнулся, приветственно кивнул соседке и открыл свой молитвенник. Хор пел «Какой друг у нас есть Иисус». Марк прикрыл глаза и попытался подпевать. Он силился прочувствовать слова, позволить им очистить себя, успокоить. «Какими бы ни были испытания, какие бы трудности ни поджидали нас, не станем мы поддаваться отчаянию, но обратимся к Господу в этот темный час. Есть ли на свете друг столь же преданный, что наши печали сможет принять?» «Слабости наши Иисусу лишь ведомы, поем мы молитву Ему, вознеся».
Песня «What a friend we have in Jesus», исполнитель Алан Джексон. Есть версия от Пола Балыча.
«Господи, помоги мне», — прошептал Марк. «Забери мою боль и укажи путь к дому. Я так хочу домой». Пожилая женщина в шляпке протянула к нему руку и сжала его ладонь с поразительной силой. Она была не такой хрупкой, как казалось. Марк открыл глаза и воззрился на нее. Та улыбалась. Ее серьезные глаза были полны мудрости, но в то же время сочувствия. Такой взгляд бывает лишь у тех, кто прожил на свете лет 60-70. Ее вера словно окружала женщину мягким сиянием. Мерцала в ее глазах восхищением, словно она была под кайфом от любви к Христу. «Он слышит тебя». «Что бы ни произошло, для него это не имеет значения. Я буду молиться за тебя и вместе с тобой». «Спасибо», — пролепетал Марк. Он не знал, что еще можно сказать. А женщина улыбнулась в ответ. Она склонила голову и закрыла глаза, все еще не отпуская его руку. Марк сделал то же самое, и вместе они молились о том, чтобы он нашел в себе силы справиться со всеми неприятностями. Тем временем преподобный Майклс начал свою торжественную, но вдумчивую проповедь, сильно отличавшуюся от той, что была в прошлое воскресенье, о том, как Иисус страдал на кресте за людские грехи. «Иисус страдал больше, чем кто-либо из когда-либо живущих, ибо любил нас. Он страдал, чтобы не страдали мы, чтобы мы не умирали за наши грехи, но познали вечную жизнь. Он умер, чтобы избавить нас от смерти, чтобы мы присоединились к Нему и Его Отцу на небесах и насладились милостью Господней». Марк отчаянно хотел верить словам пастора, но видел слишком много боли через экран жнеца, чтобы не сомневаться в том, что Иисус страдал больше кого-либо из живущих. Преподобный Майклс явно лукавил. Марк видел, как люди теряют конечности в бою и истекают кровью на обочине, пока он не в силах как-либо помочь им, всего лишь вызывает вертолет с медиками. Он видел, как людей приносят в жертву, сжигают заживо, как те корчились в агонии, когда их кожа, мышцы и жир таяли на костях после того, как их машины натыкались на самодельную бомбу или попадали под обстрел коктейлями Молотова. Видел, как разъяренные толпы рвали их на куски, и задавался лишь одним вопросом. Действительно ли Иисус страдал больше, чем те солдаты, что были изувечены осколками бомб прошлой ночью? Марк вспомнил о совсем молодом солдатике, которого незнамо сколько пытали, а затем отрезали голову мачете у него на глазах. Страдал ли Иисус больше того паренька? Наслаждается ли тот солдат вечной жизнью и благодатью после того, как Марк распылил его вместе с мучителями, выпустив Hellfire? Он вспомнил мешки для трупов, заполненные обугленными кусками плоти, конечностями и головами, и пытался представить, что все те ребята не погибли, а нежатся на небесах в обществе Бога. Но что-то не получалось. Они определенно были мертвы. В конце проповеди Марк поднялся вслед за остальными, похлопал в ладоши и запел вместе с хором. По его лицу катились слезы. Прими меня таким, какой я есть, Иисус мой Бог, к тебе взываю. Без помощи твоей меня ждет смерть, приблизь конец моих скитаний. Прими меня таким, какой я есть». Марк не мог понять, почему должен страдать здесь, на земле, ведя войну с религиозными фанатиками, если Бог и правда хотел, чтобы все попали на небеса. Почему мы сразу не родились на небесах? Почему я не могу отправиться туда прямо сейчас? Чего ради столько ждать? Марк прослушал всю проповедь до конца, а когда уходил, почувствовал, что ему стало намного легче. Его настроение было даже более чем приподнятым. Следуя наставлениям седой соседки и проповедника, он поручил свои заботы Иисусу. А в его голове продолжала играть песня «Прими меня таким, какой я есть. Без помощи твоей меня ждет смерть». Что же, это звучало как план действий, не хуже прочих. Когда Марк вернулся в машину, чтобы поехать домой, уже стемнело. Он помахал женщине с двумя мальчиками и одними губами произнес «Да благословит вас Бог» и «Спасибо». Она улыбнулась и помахала в ответ, а затем подошла к старому Бьюику и открыла дверь для мальчишек, тут же забравшихся на заднее сиденье. Марк проверил телефон и увидел 18 пропущенных звонков и 6 голосовых сообщений. Все от Изабель. Совсем забыл включить звук, когда покинул базу. Выехав с парковки, Марк прослушал голосовые сообщения. Каждое последующее звучало все более угрожающе. «Привет, Марк. Хотела убедиться, что ты едешь домой. Перезвони». «Привет, Марк. Ты же едешь домой? Не захватишь молоко?» «Марк, ты где, собака сутулая? Уже 7 вечера». «Так, я разозлилась. Немедленно перезвони мне». «Я волнуюсь. Надеюсь, ты работаешь допоздна. Или лежишь в больнице, или, черт возьми, в морге». «Клянусь, если ты там страдаешь херней, то пожалеешь о том, что не угодил в морг. Возьми уже сраную трубку и перезвони мне!»
Дальше Марк слушать не стал. Все и так было ясно. Он выехал на шоссе, раздумывая, стоит ли перезвонить Изабель и разобраться во всем сейчас, или же сперва добраться до дома. Ему хотелось просто ехать прямо, прочь из Лас-Вегаса до тех пор, пока не кончится бензин. Хотелось больше никогда не приходить домой. Но он слишком устал. Ему не улыбалась перспектива выслушивать ругань Изабель, вместо того, чтобы просто упасть на кровать. Его злила сама мысль о том, что Изабель заставила его бояться возвращаться в собственный дом. Марк представлял, как жена набросится на него, едва он перешагнет порог. Это его бесило. Умиротворение, которого он достиг во время службы в церкви, улетучилось. Его будто унесло ураганом отправленных Изабель сообщений, а по возвращении домой Марка ожидала очередное цунами. Телефон зазвонил, когда Марк сворачивал на 215-ю. До дома оставалось всего ничего. В голове снова промелькнула мысль, а не поехать ли дальше, в сторону Калифорнии, Юты или Финикса? Он глубоко вдохнул, прикрыл глаза, ударил по приборной панели раз, другой, третий, а затем ответил на звонок. «Алло».
«Где ты был, мать твою?»
«В церкви».
«В церкви? Да сейчас! Ты в жизни не ходил в церковь по субботам! Тусил со своими шлюхами!»
«Изабель, будь добра, не ругайся при детях». Голос Марка был тихим и хриплым. Он изо всех сил пытался сохранять хладнокровие.
«Да в жопу все! Ты где был?»
«Сказал же, я был в церкви».
«А почему не позвонил и не сказал, куда отправляешься?»
«Забыл. У меня был очень трудный день».
«Всем трудно, Марк. Кто дал тебе право быть таким безответственным? Думаешь, мне легко целыми днями торчать дома с детьми? Думаешь, только у тебя тяжелая работа? Я уже затрахалась слушать твое нытье о том, как тебе трудно. Я тоже устаюсь. Такое чувство, что я мать-одиночка. Ты торчишь на работе 11 часов в сутки, 6 дней в неделю, а когда приходишь домой, даже слова лишнего никому не скажешь. Бродишь по дому, как зомбарь, и с каждым днем становится только хуже. У тебя уже даже не стоит на меня. Нашел себе прошмандовку на базе? Я так и знала».
«Давай поговорим обо всем дома».
«Нет, мы будем говорить прямо сейчас. Я хочу знать, почему ты не брал трубку. Я хочу знать, где тебя носило, иначе можешь вообще не приходить домой».
«Я же сказал, что был в церкви».
«Не верю, почему ты не отвечал на звонки?»
«Я был в церкви».
«Пиздёж!»
«Изабель, хватит орать. «Успокойся и поговорим, как взрослые люди».
«Пошел ты нахуй, Марк! Заебал! Я думала, что что-то произошло! Боялась, что тебя покалечили или убили, обзвонила все больницы! Думала, что тебя за что-то арестовали или что ты изменяешь мне, хотя я уверена, что изменяешь!»
«Не изменяю».
«Тогда почему не позвонил?»
«Мы ходим по кругу. Поговорим, когда я вернусь». Изабель продолжала орать, но он уже повесил трубку. Она тут же перезвонила, но Марк выключил звук и бросил телефон в подстаканник на центральной консоли. Он выехал на Пека, до дома оставалось около 3 миль, а там скандал разгорится с новой силой. Марк остановился у парка. Группа мексиканских подростков играла в футбол. Две белые женщины прогуливались с колясками, а чернокожий парень, которого Марк видел на работе, выгуливал самую маленькую из когда-либо виденных им собачек. Этот собакоподобный веслоухий грызун был даже мельче канализационных крыс. Марк долго сидел и наблюдал за бегающими и смеющимися детьми, переговаривающимися матерями. Он пытался отдышаться и заглушить нарастающую в нем ярость. Закрыв глаза, сделал несколько глубоких вдохов. Он думал о всех тех солдатах, что разорвало на куски у него на глазах. О том, как их останки раскладывали по мешкам. В памяти всплыли слова Изабель о том, как ей надоело слышать, что у него трудная работа. Ведь она тоже устает. Ну, конечно, наблюдать за тем, как гибнут люди по 11 часов каждый день, это то же самое, что уговаривать Люка прибраться в комнате или кричать на Кэрри, которая заболталась по телефону и не сделала домашнее задание. «Надоело», — подумал Марк, завел машину и поехал к дому.